Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошлой неделе окончательно состоялась сенсация в кадровой политике Кремля. Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых законодателями Кировской области был благополучно утвержден в должности губернатора. Рассказывает Екатерина Лушникова.
Некоторые из единороссов почти лишились чувств, услышав о неожиданном решении президента Медведева. Однако высказать свое несогласие вслух никто не решился. Утром 18 декабря руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Мамаев объявил о поддержке кандидатуры.
Депутаты фракции «Единая Россия», законодательное собрание поддерживают кандидатуру Белых Никиты Юрьевича, представленную президентом Российской Федерации для наделения полномочий губернатора Кировской области. Понимаем, насколько сегодня важно объединять усилия законодательной и исполнительной власти по реализации задач, поставленных президентом страны. Мы, самая большая фракция законодательного собрания, готовы оказывать вам, Никита Юрьевич, содействие.
45 из 53 депутатов проголосовали «за». Против высказались только коммунисты. С разгромной критикой всех губернаторов сразу будущего, особенно нынешнего Николая Шаклеина, выступил глава фракции КПРФ Сергей Мамаев.
Мы, коммунисты, считаем, нынешняя команда губернатора Николая Ивановича Шаклеина недостаточно занималась развитием области. За последние 2 года на селе закрыто 270 школ и более 40 участковых больниц. Исчезают многие населенные пункты. Только за последние 1,5 года из области выехало 13 тысяч экономически активного населения. Нещадно попираются демократические свободы. Фактически во всех средствах массовой информации действует жесточайшая цензура. Ограничивает или попросту запрещает митинги, пикеты, демонстрации и другие акции протеста. Оппозиция лишена доступа к средствам массовой информации.
Вы просили еще минуту.
Такое положение противоречит Конституции. Если подобный взгляд будет и дальше преобладать центральной власти, кому-то вдруг вздумается топить представителя правых сил, то в этом случае будет утоплена прежде всего вся область. В достаточной ли мере понимается вся сложность нашего региона, который по территории равен нескольким европейским государствам?
Бывший лидер правых сил заявил, что знает, на что согласился и готов работать.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня 3 сыновей. И в том числе поэтому мне глубоко не безразлично, что будет происходить и в стране, и в конкретно взятом регионе, не только завтра и послезавтра, но и через 5, через 10 и даже через 20 лет. Я готов работать с представителями разных политических партий и общественных организаций. Я готов работать с представителями гражданского общества, потому что только в условиях консенсуса и одинакового понимания путей развития региона мы в состоянии будем что-либо сделать.
Сможет ли бывший оппозиционер добиться успеха как функционер и создать демократический оазис и процветание в отдельно взятой губернии, размышляет доцент Вятского педуниверситета Татьяна Финогенова.
Никакого тут демократического оазиса, так сказать, и процветания не получится. Нынешняя элита не будет без боя отступать, это точно. Тем более он идеологический чужак. Да его просто подставят. Сожрут мальчик. Ему бы отказаться и при этом сохранить детственную чистоту идеологическую. Вон Явлинский не ходил во власть никогда, никогда ни на что не отзывался. Ну и что достигла эта партия? Она, по сути дела, исчезла. В принципе, человека, решившегося на это, он же идет на заклание. То есть можно уважать. Молод.
33-летний Никита Белых стал самым молодым губернатором. Его официальное вступление в должность состоится 14 января.
Из Кирова сообщала Екатерина Лушникова. В Воронеже ждут смены губернатора и гадают, кто может заменить Владимира Кулакова. Рассказывает Михаил Жеребцов.
Владимир Кулаков принадлежит к числу губернаторов путинского призыва. Первый раз на должность главы региона со сроком полномочий 4 года бывший руководитель областного управления ФСБ избрался в конце 2000-го. На выборах в марте 2004-го он подтвердил право занимать должность уже на 5 лет. За 3 месяца до истечения срока полномочий воронежского губернатора Владимира Кулакова федеральные власти должны были определиться с кандидатурами претендентов. Подробностями проведенного коммерсантом «Черноземья» журналистского расследования поделился с «Радио Свобода» политический обозреватель издания Андрей Черваков.
Представление Полтавченко фигурирует фамилия Гордеева. Планируется на место Гордеева Савченко. Местные молчат на эту тему.
А там в этом списке Кулаков как-то фигурирует.
Обычно действующий губернатор всегда вносится, даже если он уже как бы его списывают. Но формально он фигурирует в списке. списке, да, то есть наряду с реальным кандидатом. Так что вполне может быть, что Кулаков там есть, но если там есть Гордеев, то тут вряд ли у него есть шансы на переназначение.
Названные журналистом Павел Кораблев и Андрей Калядин занимают, соответственно, должности главного федерального инспектора по Воронежской области и первого вице-губернатора.
Из Воронежа сообщал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. В Удмуртии президент Александр Волков рассчитывает на переназначение. Из Ижевска сообщает Надежда Гладыш.
Александр Волков был впервые избран председателем Государственного совета Удмуртии в 1995 году, так что он возглавляет республику уже более 13 лет. Последние 4 года президентства Александра Волкова проходят под аккомпанемент регулярного скандирования демонстрантов в Ижевске.
Волкова в отставку! Волкова в отставку!
Протестные движения в Удмуртии, зародившиеся на волне стихийных митингов пенсионеров в январе 2005 года, поначалу апеллировало к высшему руководству региона в надежде быть услышанным. Громадная переписка митингующих с властью, отправка резолюций с акций протестов не имела даже маломальского отклика на региональном уровне. Поэтому вопрос отставки Волкова с поста главного должностного лица Удмуртской республики ставился протестным движением именно как условие для преодоления перекосов в социальной сфере. Отставки Александра Волкова требовали низы, но и верхи, в смысле федеральный центр, не торопились придать легитимность его полномочиям в рамках административной реформы. Будь-то бы Волков не раз подавал Путину заявление о сложении полномочий всенародно избранного с просьбой наделить его полномочиями от имени первого лица в государстве. Все последние годы шла подковерная борьба за новое переназначение. Ныне, накануне своего 57-летия, которое он отметит 25 декабря, Александр Волков опять заговорил о своем желании и дальше руководить Удмуртией. Это случилось 15 декабря на пресс-конференции, где Александр Волков официально объявил о предстоящем 16 марта истечении срока своих полномочий как выборного главы субъекта федерации.
Что будет в марте 2009 года? Что с вашим переназначением?
Что Бог даст, то и будет. Подождем, увидим. Время еще есть. Я думаю, что после январских каникул мной займутся. Я, конечно, надеюсь, что мне переназначат. Ну кто, если не мы? Но тем не менее, все может быть, и это жизнь. Я думаю, что все равно в Удмуртии со мной будет повеселее.
Аппаратная работа по организации всенародного призыва на царство тоже идет. Известно, что в Москву должно уйти ходатайство из фракции «Единая Россия» удмуртского парламента. А ходоком от лица коренной нации удмуртского народа должен выступить недавно назначенный президентом ассоциации «Удмурт-Кинеш» Николай Мусалимов. О том, почему, на взгляд сторонников Волкова, его следует оставить у руля региона, говорит председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики Александр Фоминов.
Человек. Работоспособность удивительнейшая, опыт громаднейший. Вы посмотрите, какую школу он прошел. И бросать эти кадры только потому, что вот он проработал там столько-то лет, мне это вообще непонятно. Для меня всегда было главным фактором, это как человек работает, насколько он порядочен, насколько его уважают люди. Убежден, что вот эти 8 лет, это просто повезло, что он занял республику. Вы посмотрите, ничего не дал разрушиться. Экономика нормально развивается. И я горжусь, что столько сделано много в республике.
Однако популярность Александра Волкова среди населения Удмуртии настолько низка, что на прошедших год назад выборах в Государственную Думу Российской Федерации его даже не решились оставить во главе единороссовского списка. С именем президента Волкова в Удмуртии связывают разгул коррупции, разорение промышленности, кризис в аграрном секторе. Многолетний критик Александра Волкова, бывший депутат последнего созыва Верховного Совета Удмуртии, ныне редактор оппозиционной газеты «День» Сергей Щукин, так характеризует эпоху правления Волкова.
Мы не движемся. И пока мы не движемся, все разваливается. Это возврат к худшим формам, которые мы все помним по советским временам. Это показуха взамен результата. За эти почти уже 15 лет, пока Волков находится в разных должностях во главе республики, главное, почему он наносил удар, это были все-таки люди. Я говорю не только о социальном аспекте, я говорю о тех руководителях банков, предприятий, администраторах, которые сейчас уже не живут в Удмуртии, они выехали, и многие из них процветают, работая на экономику других регионов. А кто здесь будет поднимать экономику? Явно сокращается количество предприятий, падает их прибыльность. То, что наполняло бюджет, это нефть. Сейчас этого преимущества в ближайшие годы, по крайней мере, не будет. Если говорить даже о том сельском хозяйстве, о котором очень любят рассуждать наши верхи, взять любой район. И каждый этот район, все показатели делает какое-нибудь одно хозяйство. Подавляющая часть территории прозябает, разлагается, разрушается. И только кто-то тянет. С населением ведут монолог. За нас задают вопрос, за нас на него отвечают. И те 4 года, которые вот прошли, они же прошли все в митингах. Десятки тысяч людей прошли через митинги. Этого факта как бы власть не замечает. От руководителей регионального уровня сейчас требуется способность вести диалог с населением и способность гасить те социальные конфликты, не участников акций гасить, а конфликты гасить, то есть их причину устранять. Волков, безусловно, не готов к таким решениям и к такому диалогу. В этом, видимо, его главная проблема.
За последние месяцы в Ижевске прошло уже 5 действительно массовых акций протеста, участники каждой из которых требовали отставки политического руководства Удмуртии, доказавшего свою несостоятельность перед лицом реальных проблем.
Из Ижевска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Президент России внес в Государственную Думу законопроект, в соответствии с которым предлагать кандидатов на посты губернаторов будут политические партии, которые имеют большинство в региональных парламентах. Ныне везде это «Единая Россия». Ничто не мешает главе партии, нынешнему премьеру Владимиру Путину, советовать региональному отделению, какого выдвинуть кандидата. Зато демократическая процедура формально будет соблюдена. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 1 марта 2009 года выборы законодательных собраний пройдут в десятке регионов России. Выборы в Хакасии пройдут уже с новым главой региона Алексеем Зиминым. Из Абакана сообщает Екатерина Чернышова.
Чуть больше недели до окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты парламента Хакасии. И пока не больше 20 претендентов на 75 депутатских мест. Глава республиканского избиркома Ирина Смолина говорит, что заявления всегда несут в последние дни. Но даже учитывая этот факт, активность выдвиженцев гораздо ниже, чем 4 года назад.
По всей видимости, все занимают выжидательную позицию, то есть хотят видеть всю картинку, поскольку партии имеют право выдвигать не только в региональный список, но еще и по одномандатным избирательным округам. Скорее всего, вот эта активность выдвижения начнется после того, когда политические партии выдвинут своих кандидатов-одномандатников, все остальные посмотрят, каков расклад сил на кандидатском поле, и потом только начнут выдвигаться.
По региональным спискам в Хакасии выберут 38 депутатов, еще 37 по одномандатным избирательным округам. Предвыборные партийные списки уже утвердили КПРФ и ЛДПР. 30 кандидатов в списке у коммунистов. Возглавляют его трое действующих депутатов парламента, включая первый номер руководителя местного отделения КПРФ Владимира Керженцева. А вот у ЛДПР список возглавил Владимир Жириновский. Что касается претендентов по 37 одномандатным округам, коммунисты планируют выдвинуть 27 партийцев, ЛДПР 21 кандидата. Выборы в Хакасии пройдут 1 марта, уже с новым главой региона, единороссом Виктором Зиминым. Действующего председателя правительства Алексея Лебедя он сменит в середине января. Кандидатуру Зимина, выдвинутую президентом России, депутат регионального парламента, утвердили 10 декабря. При этом он заручился поддержкой 66 парламентариев Хакасии. Еще трое воздержались. Какой части действующих депутатов удастся сохранить свои кресла, местные политологи сказать не берутся. Однако правозащитник Дмитрий Ланцов уверен, что смена главы региона повлияет на ход и результаты выборов в республике.
У нас строится некая форма централизации власти, а когда власть исходит от президента, который фактически решает, кто будет управлять. Естественно, назначение им людей, то есть в данном случае Зимина, будет играть решающую роль. То есть уже дальнейшие предложения будут исходить по назначению, скажем так, депутатов. Специально выбором, но я полагаю, что назначение депутатов будет, конечно, исходить из его видения. Если некоторые депутаты, избранные в Верховный Совет, будут симпатизировать, конечно, еще и избирателям, и их интересы в данном случае совпадут, то это будет, конечно, радостная весть. Возможно, будет заложен определенный лимит на случайность, или на волю народа. Но этот лимит будет гораздо ниже, чем подавляющее большинство голосов для принятия каких-то решений.
В избиркоме Хакасии, говоря о новом главе правительства, надеются прежде всего на поддержку в организации выборов. Стоимость кампании в республике 25 миллионов 800 тысяч рублей.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Абакане Екатерина Чернышова. Стартовала кампания по выборам законодательного собрания Архангельской области, где еще не забыли скандальные выборы мэра областной столицы, когда власти губернии, которой руководит губернатор Илья Михальчук, ныне возглавляющий список «Единой России», аннулировали победу оппозиционного кандидата Ларисы Базановой. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Списки кандидатов на кресло Архангельского областного собрания пока только формируются. Система выборов прежняя. 30 мест за одномандатниками, 30 по партийным спискам. А вот считать голоса будут по-новому. Система Хейра была заменена на итальянский метод империале. С одной стороны, империале несколько проще. С другой, есть мнение, что эта система предоставит некоторое преимущество партии лидеру при распределении спорных мандатов. На выборах 2004 года таким оказалось всего одно кресло. По системе Хейра оно ушло коммунистам. По империале оказалось бы у Единой России. Как бы там ни было, на основной расклад сил в областном собрании новая система подсчета голосов не повлияет. Так считает обозреватель Архангельского областного телевидения Дмитрий Деминцев. На сегодня архангельское отделение партии пока еще не определились со своими кандидатами, а вот претенденты-одиночки уже стали выдвигаться. По 11 одномандатным избирательным округам желание участвовать в выборах изъявили уже почти два десятка человек. Среди них есть уже несколько достаточно известных в Архангельске персон. Несмотря на непогашенную судимость, баллотироваться решил директор Северодвинского автопредприятия Сергей Неумывака. Осенью этого года он добровольно освободил депутатское кресло, а чуть позже в его отношении вступил в силу приговор суда, признавший его виновным в неуплате налогов на сумму 18 миллионов рублей. Есть в списке кандидатов и Лариса Базанова, активно участвовавшая в весенних выборах мэра Архангельска. В нешуточных баталиях с нынешним мэром Виктором Павленко при очень низкой явке и большой доле протестных голосов она практически победила. Но Архангельский избирком провел пересчет голосов, отменил результаты по нескольким участкам, и в итоге Базанова проиграла с разрывом в несколько десятков голосов. На выборах в областное собрание станет ясно, насколько случайны были эти успехи и неудачи Ларисы Базановой. По мнению экспертов, Архангельское областное собрание, если и обновится, то максимум на четверть, и, скорее всего, все-таки за счет партийных списков. Депутаты-одномандатники, как правило, избираются от своих округов уже не один созыв и будут прикладывать все усилия, чтобы пройти в пятый. По мнению Дмитрия Деминцева, им есть что сказать своим избирателям.
Это и уменьшение возраста для получения звания ветеран труда со всеми вытекающими. Это грамоты, которые люди награждаются реально и могут получать льготы к пенсиям. Это часть социальных законопроектов, в рамках которых строятся опять те же объекты, которые партия «Единая Россия» вписывается в список реальных дел. Но тем не менее, финансирование по депутатской линии же это проходит. Депутаты на встречах говорят, что мы это сделали и взяли на свой контроль.
С другой стороны, серьезно могут сказаться на явке и предпочтениях избирателей последствия экономического кризиса. Пока не столь ощутимо, но ударили в первую очередь по бюджетникам, говорит обозреватель Архангельского областного телевидения Дмитрий Деминцев.
Уже явно сказано о том, что не будет 30% повышения. Пока это воспринимается на уровне такого вот прихохатывания шокового, осознание пройдет, все, это может ударить. Сложно пока предположить, но в такой ситуации еще у нас толком пока никто вообще не может понять, что будет. У народа настороженное ожидание и пока идет оценка шагов. Пока на уровне кухонных разговоров все-таки больше. Реальных каких-то протестных действий не видно. Вот будет реальное ухудшение, начнутся сокращения, увольнения, распуски в отпуска. Но пока порядок цифр по увольняемых, да, вот в отношении к этому, ну, не настолько критичен. То есть еще вот январь, половина февраля на самом деле покажут, что может сказаться и как.
Вместе с депутатами регионального парламента 1 марта будущего года в районах области пройдут выборы муниципального значения. Всего будет проведено 55 избирательных кампаний. Наиболее интересными обещают быть выборы Совета депутатов и мэра Северодвинска, пожалуй, единственного города в области, привлекающего внимание федеральной власти.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников. Во Владимирской области кампания пойдет в борьбе «Единой России» и КПРФ, имеющие до сих пор прочные позиции в регионе. Из Владимира сообщает Светлана Гоненко.
Во Владимирской области определено 19 одномандатных округов, в каждом из которых проживают в среднем 60-70 тысяч избирателей. Из партии же в областной парламент попадут те, кто преодолеет 7-процентный барьер. Избирательная кампания уже началась. О предполагаемых участниках избирательной кампании рассказывает политолог Людмила Ешану.
Способных принять участие в избирательной кампании 6 партий осталось. Но «Яблоко» уже приняло решение о том, что не принимать участие в выборах, поскольку у них нет финансирования на ведение кампании. Остается 5.
Эти пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Еще в сентябре представители региональных отделений политических партий и общественных объединений подписали декларацию за честные выборы. В ней участники взяли на себя обязательство вести открытую и честную предвыборную кампанию, совместными усилиями добиваться соблюдения на выборах законов и не использовать грязные технологии. К честной борьбе призвал всех участников предвыборной гонки и новый председатель избирательной комиссии региона Владимир Коматовский.
Задача наша – сделать процесс подготовки и проведения выборов максимально открытым, прозрачным, объективным и в связи с этим как раз уменьшить долю черного пиара в самом широком смысле, уменьшить возможность различного рода компроматов, поливания грязью, ну и тому подобных вещей.
По мнению нынешнего руководителя законодательного собрания Анатолия Боброва, в последнее время растет не только интерес к выборам, но и авторитет современных депутатов.
Ну, я считаю, роль депутата за последние 4 года все-таки укрепилась. Депутаты стали активнее работать в избирательных округах. И вот перед теми выборами, мы когда опрос проводили, лишь 2% населения знало, чем занимается законодательное собрание. Сейчас предварительные опросы показывают, что эта цифра на порядок больше. Статус депутата зависит от самого депутата. Если ты настоящий депутат, тебя видят в округе, тебя видят на слушаниях. Не так, что слушания проходят, всегда 2-3 депутата присутствуют, постоянных, остальных нет. Кто активно работает, поднимает статус. И поэтому, чтобы быть настоящим законодательным собранием, чтобы действительно был твой авторитет, надо работать, работать и работать. И показывать свою работу. Как на заседаниях, так и на местах.
Впервые при выборах в законодательное собрание области в избирательных бюллетенях будет отсутствовать графа «против всех». Отменена и нижняя планка явки избирателей, говорит социолог Елена Орлик.
Выборы местные, а тем более региональные, после президентских выборов, самые активные по проценту участвующих избирателей. Если говорить о том, кто будет активным участником, это, конечно, традиционно активные группы избирателей, пенсионеры, партийные активисты. И я думаю, что много будет молодежи, потому что, например, две самые активные партии у нас, КПРФ и «Единая Россия», они активно работают с молодежью, у них есть свои молодежные организации. И я думаю, что на этих выборах результат работы проявится.
Так что прогнозы по явке избирателей на выборы законодательного собрания Владимирской области пока можно назвать оптимистичными.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы во Владимире Светлана Гоненко. На выборах депутатов Брянской области главная новость – подписание соглашения о честных выборах. Инициатор стандартного пиар-хода – региональное отделение «Единой России», чей список возглавил губернатор Николай Денин. Документ, кроме представителей партии и власти, подписали и главы региональных отделений ЛДПР, «Справедливой России» и вряд ли способных как-то участвовать в кампании «Яблоко правого дела» и «Народного союза». Акция явно направлена против компартии, которая, как это и было в Брянске, не участвует в подписании пактов, которые властями нигде и никогда не соблюдаются. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна и заменить ему меру пресечения на более мягкую. Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Был одобрен также пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Госдумой. Президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились в Москве о принципах поставок Минску российского газа и его оплаты в 2009 году. Новая цена на газ для Белоруссии не сообщается. Руководитель Приморского отделения «Единой России» Петр Савчук подал в отставку. Сообщается, что сам он отказался назвать причины своего решения. Некоторые члены партии не исключают, что отставка связана с массовыми протестами против повышения ввозных пошлин на иномарки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен. Президент Грузии Михаил Саакашвили надеется, что в ближайшее время будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве с США. Россия не поставляет в Иран зенитные ракетные системы С-300, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных оправдала по двум статьям обвиняемого в экстремизме Баматхана Шейхова. Присяжные признали его виновным по двум другим статьям, по которым он может быть освобожден от уголовной ответственности. По меньшей мере 7 человек погибли в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у Пакистана-афганской границы, пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства страны во главе с Ивом Литермом. Правительство Литвы отказалось спасать терпящую финансовый крах крупнейшую авиакомпанию страны FlyLal.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю разговор о региональных выборах. На выборах парламента Татарстана 1 марта во главе «Единой России» будет руководитель Госсовета Фарид Мухаммедшин, зафлап Лариса Малыхина и ректор Казанского университета Мекзюм Салахов. Выборы в Татарии выглядят как весьма управляемые, и жертвой регионального особого подхода президента Ментимера Шаймиева может стать «Справедливая Россия». Из Казани сообщает Олег Павлов.
1 марта 2009 года в Татарстане пройдут выборы в Госсовет. То, что большинство депутатских кресел займут единороссы, сомнений нет ни у кого. Интригой является, какие или скорее какая партия из 10 имеющихся также пройдет в парламент республики. По закону их должно быть минимум 2. Сейчас это «Единая Россия» и КПРФ. Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин уже заявил, что их партия в этих выборах принимать участие не будет.
В этот раз мы не предполагаем баллотироваться в Госсовет, до того, что шансов достаточно мало, учитывая административный ресурс.
Парламент Татарстана 4-го созыва будет однопалатным, в его состав войдут 100 депутатов, из них 50 будут избраны по одномандатным избирательным округам, 50 по партийным спискам. К распределению депутатских мандатов допустят партии, набравшие в ходе голосования более 7% голосов избирателей, пришедших на выборы. Основные кандидаты на роль второй партии – это «Справедливая Россия», КПРФ и «Правое дело». Вновь созданное «Правое дело» вряд ли сумеет до марта зарегистрироваться, поэтому ее лидеры будут избираться по одномандатным округам.
Они будут баллотироваться как одномандатники. Я не знаю, насколько у них велики шансы, то есть где их там пропустят. Потому что в прошлый раз, где-то в 2004 году, Ментимер Шаймиев также говорил, что я хотел бы видеть в Госсовете либералов. Однако никто туда не прошел из либералов.
Что касается «Справедливой России», то, по словам политолога и журналиста Льва Жаржевского, у партии Миронова еще меньше шансов.
Все зависит то ли от прямой команды, то ли от взаимоотношений Шаймиева и Миронова. Но я не думаю, что «Справедливая Россия» как-то пройдет, учитывая то, что отношения у них, на мой взгляд, не очень радужные такие.
Руслан Зинатулин полагает, что «Справедливую Россию», даже если попросит Москва, все равно не пропустят.
Попросить она может, надавить, я думаю, конечно, вряд ли. Но, опять-таки, Шаймиев всегда может сказать, я не против, я только за. Но что делать, коли они не набрали необходимого процента. То же самое было и с партией Миронова в Госдуму, когда аппарат президента даже поставил в этот список своих людей. Но партия не набрала процента необходимых голосов, чтобы хотя бы прошел один кандидат.
Поэтому новый состав Госсовета Татарстана, скорее всего, изменится мало. По словам политолога и журналиста Льва Жаржевского, там по-прежнему будут «Единая Россия» и коммунисты.
От добра добра не ищут. Тот Госсовет, который сейчас вполне устраивает местные власти, и как-то кардинально менять его состав, я думаю, у них нет желания.
При этом значение Госсовета Татарстана, если брать во внимание взаимоотношения Москвы и Казани, заметно возрастает. Лидер республиканского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин видит несколько причин, по которым местная элита будет серьезно бороться за то, чтобы Госсовет Татарстана нового созыва выглядел именно так, как нужно.
Ходят слухи о том, что скоро Шаймиев покинет свой пост, и руководству республики необходим покорный Госсовет, который сможет как-то защитить их в случае, если будет какой-то другой президент, который, соответственно, захочет, опять-таки, передела собственности, ресурсов каких-то. Поэтому Госсовет может, так сказать, сдерживать этого президента.
По словам политолога и журналиста Льва Жаржевского,
это очень удобная площадка площадка для подачи сигналов в Москве в виде заявлений, выступлений, резолюций и так далее. Есть очень много способов напомнить в Москве об особом как бы статусе Татарстана.
Поэтому, по единому мнению экспертов, случайных людей в новом составе парламента Республики Татарстан, скорее всего, не будет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. В Волгоградской области картина «Традиционное соперничество четырех думских партий». Из Волгограда сообщает Наталья Галкина.
Борьба на выборах в парламент Волгоградской области развернется, как предполагается, в основном между четырьмя думскими партиями. По прогнозу облсберкома, Волгоградское отделение партии «Справедливая Россия» может рассчитывать на 1-2 мандата в региональном парламенте при условии преодоления 7% барьера. В областную часть списка вошли депутат Госдумы, лидер волгоградских «Справоросов» Олег Михеев и первый зампредседателя регионального отделения партии Олег Пахалков. Также были выдвинуты 10 кандидатов по одномандатным округам. Среди них трое депутатов Волгоградской областной думы этого созыва. По неофициальной информации, некоторые из тех, кто ранее планировал участие в выборах, сняли свои кандидатуры из-за финансового кризиса. Волгоградские коммунисты намерены побороться за все 44 места в региональном парламенте. Ставку коммунисты сделали на действующих депутатов. Среди кандидатов по одномандатным округам два депутата областной думы этого созыва, два депутата Волжской городской думы, один глава районной администрации и один врач. Партийный список возглавила бессменный лидер Волгоградского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алевтина Апарина. Кроме нее в общеобластной список вошел и член ЦК КПРФ, уполномоченный по правам человека Волгоградской области Михаил Таранцов. По словам Алевтины Апариной, недостатка в кадрах у коммунистов нет, а главная задача на предстоящих выборах – преодолеть административное давление. Для борьбы с административным ресурсом местное отделение ЛДПР привлекло партийного лидера. Владимир Жириновский впервые возглавит партсписок на выборах Волгоградской облдумы. Эксперты уверены, что партия пошла на этот шаг из-за отсутствия ярких фигур в Волгоградском региональном отделении. Соответствующее решение принял Высший совет партии. «Это сделано для того, чтобы нам было легче бороться с административным ресурсом», заявил лидер регионального отделения партии Александр Потапов. По его словам, Владимир Жириновский будет лично контролировать выборы в Волгоградскую облдуму и пресекать попытки нечестной политической борьбы. Под вторым номером в списке идет сам Александр Потапов. За ним действующие депутаты городских дум Волгограда, Волжского и Камышина. Кстати, Александр Потапов подчеркнул, что партия предварительно проверила каждого кандидата в силовых структурах и психоневродиспансере. Политологи считают, что в областной думе нового созыва ЛДПР будут представлять 3 депутата. Больше всего кандидатов на выборы в областную думу выдвинули местные единороссы. Из 60 претендентов на место в региональный парламент 44 идут по партийным спискам и еще 16 по одномандатным округам. Всего в списках кандидатов 16 действующих депутатов областной думы, по 2 депутата Волгоградской и Волжской городских дум, 2 олимпийских чемпиона, а также партийная элита, генеральный директор предприятия региона, учителя и врачи. В первой тройке вице-губернатор Волгоградской области Владимир Кабанов, подполковник, военнослужащая спортивного клуба армии Ростова-на-Дону Татьяна Лебедева и председатель правкома Волжского трубного завода Юрий Береснев. То, что в тройку не попал лидер местных единороссов Виталий Лихачев, стало неожиданностью. По неофициальной версии, его кандидатуру не одобрило высшее руководство партии. По официальной, Виталий Лихачев не включен в первую тройку, поскольку назначен руководителем партийного предвыборного штаба. Впрочем, Лихачев будет баллотироваться по одномандатному округу города Волжского.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Наталья Галкина. В Кабардино-Балкарии выборы пройдут впервые только по партийным спискам. Список «Единой России» возглавили президент Арсен Коноков, председатель парламента Ильяс Бичелов и главный тренер футбольной команды «Спартак» Нальчик Юрий Красножан. Из Нальчика сообщает Марина Чернышова.
Выборы нового четвертого созыва парламента Кабардино-Балкарии назначены на 1 марта 2009 года. Четвертый созыв депутатского корпуса впервые изберут исключительно по партийным спискам. Количество парламентариев уменьшится с нынешних 110 до 72 человек. Политолог Тимур Тенов, преподающий в Кабардино-Балкарском государственном университете, считает, что выборный процесс на этот раз пройдет в гораздо более жестких условиях, чем это было раньше. Он считает, что граждане республики проявят к ним повышенный интерес и процент реальной явки на избирательные участки будет гораздо выше. Причина этого, по мнению политолога, не только мировой финансовый кризис, но также элементы кризиса управления в ряде сфер жизни республики и общероссийская тенденция повышения градуса социальной напряженности, которая не миновала Кабардино-Балкарию. Он прогнозирует, что на результаты выборов в парламент Кабардино-Балкарии определяющее влияние окажут планы федерального центра по повышению роли региональных законодательных собраний, чтобы было на кого со временем переложить ответственность за последствия кризисных явлений. При этом возможности для манипуляции результатами выборов и роль административного ресурса резко снизились. Значит, власти будут вынуждены прибегать к услугам высококлассных политтехнологов, считает политолог. По его прогнозу, значительный процент голосов в парламенте Кабардино-Балкарии получат единороссы. «Справедливая Россия», которую, по словам Тенова, федеральная власть поддерживает в качестве карманной оппозиции, именно по этой причине может получить определенный, спущенный сверху процент голосов. КПРФ, по его мнению, традиционно займет 3-4 место.
Сообщала из Нальчика Марина Чернышова. Выборы депутатов Народного собрания Карачаева-Черкесии пройдут 1 марта. Во главе списка «Единой России» в Карачаево-Черкесии вместо привычной тройки будет указан только один кандидат – президент республики Борис Эбзеев. Как сообщила наш автор в Черкесске Светлана Зайцева, недавно был изменен закон о выборах регионального парламента.
Пересмотрены схемы территориального деления избирательных округов с тем, чтобы число избирателей в них было примерно равным. Изменения не коснулись численности законодательного органа. Как и прежде, в Народном собрании будут заседать 73 депутата, избираемые по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из них по одномандатным округам. По данным последней переписи, в Карачаево-Черкесии проживают немногим более 400 тысяч человек, и по численности парламентариев на душу населения республика может превзойти куда более многолюдные регионы. Списки своих представителей, делегируемых в парламент, могут представлять в избирком только политические партии. По предварительным прогнозам, этим правом Карачаево-Черкесии намерены воспользоваться 7 политических партий. Обновленный закон регламентирует численность кандидатов в списках от 22 до 72 человек. Очевидно, что на максимум могут замахнуться «Единая Россия» и коммунисты. Не должны испытывать проблем при составлении списка потенциальных депутатов и активисты ЛДПР. Что же касается остальных, то подавляющее большинство жителей республики, скорее всего, впервые узнают об их существовании на территории Карачаева-Черкесии только из бюллетеней в день голосования. Хотя до выборов осталось больше 2 месяцев, но нет сомнений в том, что лидером будет «Единая Россия». Хотя местное население больше волнует не политический, а национальный вопрос. Будут ли единороссы при составлении списка его учитывать, или большинство мест в парламенте вновь займут представители одного народа?
Из Черкесска сообщала Светлана Зайцева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 1 марта 2009 года пройдут выборы мэров ряда областных столиц. В Новосибирске члены регионального отделения партии «Единая Россия» уже поддержали кандидатуру нынешнего мэра города Владимира Городецкого. В Смоленске на выборах мэра коммунисты выдвинули своего кандидата, страховщика Василия Залесова, «Единая Россия» гендиректора фирмы «Лаваш» Валерия Разуваева, а ЛДПР врача Андрея Рогачевского. О предстоящих выборах мэра Томска расскажет Мелани Бачина.
Отстраненный от исполнения обязанностей, мэр Томска Александр Макаров уже больше 2 лет находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет его в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Исполняет обязанности мэра Томска бывший спикер городской думы Николай Николайчук. О своих амбициях занять мэрское кресло он заявлял с самого начала. На предстоящих выборах кандидатуру Николайчука поддержала партия «Единая Россия». По словам политического обозревателя газеты «Томская неделя» Андрея Соколова, томские политические элиты сделали ставку именно на Николайчука, а значит, исход выборов практически предрешен.
Будет один официальный кандидат, на которого будет работать просто представители всех органов власти вместе взятых. Ну и будет, наверное, один, может быть, 2 человека, которые попытаются пробиться своими силами. Шансы, мне кажется, у них невелики. Хотя, наверное, будет интересно. Каких там особо новых ходов я, по крайней мере, до сей поры не заметил. Да и навряд ли они потребуются, учитывая, что результаты выборов у нас в последнее время делаются административными методами. То есть работать с избирателем, в общем, особой нужды и нет. Поступит команда, и все будет сделано так, как нужно. Здесь традиция сформирована последними 8 годами, она все-таки перевесит, скорее всего.
Предвыборная кампания еще не началась, а в томских средствах массовой информации исполняющего обязанности мэра уже активно рекламируют. «Новые люди, новые решения» – главный лозунг кандидата Николайчука.
Программа моя известна, и она не на бумаге, а в делах. И сегодня жители города ее видят. Это и возрождение муниципального транспорта, это строительство муниципального жилья, это работа с коммунальной инфраструктурой, ремонт и строительство дорог, ремонт мостов. Это все те вопросы, которые сегодня решаются в городе Томске.
Возможный оппонент исполняющего обязанности мэра, депутат Думы Томска Александр Деев, говорит, ни новых людей, ни новых решений у нынешней томской власти нет. Деев уже не раз баллотировался на пост мэра. Правда, участвует ли теперь в предвыборной гонке, еще не решил.
Если, конечно, я пойду, конечно, я намерен выиграть. Поэтому силы, возможности, поддержка, вся эта ситуация оценивается. Объективно, тяжелые времена всегда вызывают у населения чувство протеста против тех властей, которые, к сожалению, эти тяжелые времена или создают, или не могут им противодействовать. Никакой новой команды я не вижу. Более того, по многим позициям вот эта вот команда Николайчука, она по печальным достижениям превзошла своего учителя Александра Макарова.
Твердо решил участвовать в выборах мэра лидер Томского яблока Василий Ерёмин.
Мое желание поучаствовать в этих выборах, оно является объективным, но и в то же время личным, потому что я думаю, что такие люди, как я, не могут просто-напросто сегодня молчать. И если уж добивать врага, то в его логове надо в обязательном порядке. Я исхожу также из того, что сегодня город практически не управляем. Команда так называемая, она является старой, полностью макаровской. Любая оппозиция сегодняшней власти могла бы только мечтать о том, чтобы такой кризис наступил. Может быть, это и не патриотично, так скажем, для нашей Родины, но с позиции возможности победить, я думаю, что этот кризис будет работать против данной власти.
Определились с кандидатурой на выборы мэра и томские коммунисты. Их кандидат, депутат областной думы Иван Кучеров, фигура непубличная и в городе пока мало кому известная. Сам Кучеров нынешнюю томскую власть одновременно и критикует, и оправдывает.
Власть-то сама знает, что надо менять. Понятно, в каком состоянии находится город. Понятно, в каком состоянии коммунальное хозяйство находится, что сегодня скоро уже воды в городе не будет хватать, что город не застраивается. Все скоро дворы застроим. При сегодняшней строении экономики, сегодняшней администрации и очень сложно с этим справляться. Они многого хотели поправить, но не могут. К сожалению.
У томского отделения ЛДПР единого кандидата пока нет, зато есть программа, говорит лидер томских ЛДПРовцев Алексей Диденко.
Кандидат от ЛДПР всегда строил свою программу и как оппозиционный кандидат на политическом превосходстве и на борьбе с коррупцией, на недовольстве существующей власти и коррупции как явление ее разъедающее. Но, к сожалению, эта тактика никогда не приносит успеха. Ну и на выборах городские органы власти, место самоуправления, я думаю, жителям более интересуют более бытовые вопросы. И, безусловно, это будет позиция по социальной поддержки нуждающихся. Это два столба, на которых, я считаю, нужно стоять в муниципальных вопросах.
Участвовать в выборах может и фаворит прошлых избирательных кампаний, находящийся теперь в следственном изоляторе, мэр Александр Макаров.
В соответствии с Конституцией у него такое право есть. Он может выдвигать свою кандидатуру или какая-то политическая партия может выдвигать его кандидатуру, поэтому это вполне нормально, это соответствует Конституции.
Объясняет председатель Томской областной избирательной комиссии Ильман Юсубов. Макаров уже пытался из следственного изолятора в 2007 году баллотироваться в депутаты областной думы, но его даже не зарегистрировали кандидатом. Так будет и на этот раз, уверен Андрей Соколов, политический обозреватель газеты «Томская неделя».
Даже если он изъявит такое желание, будут предприняты все действия, чтобы его не зарегистрировать. Да и навряд ли Макарову зачем это нужно, у него сейчас другие заботы. Ему сейчас надо в судебном процессе участвовать, какие уж там выборы.
Многие из претендентов на мэрское кресло в Томске сегодня не исключают, что во время экономического кризиса в стране исход выборов может быть непредсказуем. На протестное голосование рассчитывают и ЛДПР, и КПРФ, и Яблоко. При этом каждый твердо уверен, что из чувства протеста томичи выберут мэром именно его.
Из Томска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. 2009 избирательный год начнется с выборов мэра Костромы. Они пройдут 25 января, рассказывает Ольга Вахоничева.
В Костроме продолжается избирательная кампания по выборам мэра, которые пройдут в областном центре 25 января. С конца лета это кресло главы администрации Костромы пустует. По настоянию губернатора Костромской области Игоря Слюняева, бывший мэр Ирина Переверзева вынуждена была подать в отставку. По мнению губернатора, она не справлялась с городским хозяйством. По предложению же Игоря Слюняева, исполняющим обязанности главы Костромы, был назначен заместитель Переверзевой Александр Кудрявцев. Именно он в минувшую пятницу сдал документы в городскую избирательную комиссию и стал четвертым претендентом на пост мэра. В этот день завершилось выдвижение желающих возглавить городскую администрацию. Кроме Александра Кудрявцева, на пост мэра претендуют врач станции скорой медицинской помощи Ярославля Алексей Бурцев, частный предприниматель Владимир Ласкевич, начальник отдела регионального отделения акционерного общества корпоративной сервисной системы Геннадий Бобков. Двое из них, Ласкевич и Бобков, уже предоставили документы для регистрации. Костромские политологи, да и сами жители города до последнего момента были уверены, что конкурентов у Кудрявцева не будет, поскольку все остальные претенденты к известным в местных кругах политикам и бизнесменам отношений не имеют. Да и костромские чиновники почти ничего о них не знают, говорит первый заместитель председателя Костромской областной думы Валерий Жицкий.
Я полагаю, что многие люди, которые могли бы участвовать в выборах, они сегодня не решаются еще и потому, что никто не знает, каким образом пройдет этот 2009 год, учитывая мировой кризис финансово-экономический. То, что касается выдвижения Ярославца, я заметил, что представители Ярославской области вообще проявляют очень повышенный интерес к выборам Костромской области. Думаю, что из всех кандидатов, которые сегодня выдвинуты, больший шанс, безусловно, имеет ныне исполняющий обязанности Александр Андреевич Кудрявцев в последующем, на мой взгляд, основании. С одной стороны, безусловно, поскольку он поддержан партией власти губернатором, естественно, здесь будут соответствующие преференции. Есть еще один аспект, что человек, он может быть порой не умеющий ярко, интересно выступать. Это человек абсолютного конкретного дела. Поэтому я думаю, что он имеет больший шанс. Тем более, все-таки в значительной степени у нас в стране на сегодняшний день выборы, если их назвать свободными выборами, они не имеют оснований для утверждения свободных выборов, потому что либо присутствует административный ресурс, либо финансовый ресурс.
В том, что избирательная кампания по выборам мэра Костромы лишена интриги, уверен и руководитель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин.
Из четырех выдвинувшихся кандидатов известность в городе имеет только один кандидат. Это Александр Кудрявцев, исполняющий обязанности мэра. О трех остальных кандидатах костромичи практически ничего не знают. И в данной ситуации несложно предположить, что именно Кудрявцев и будет избран на пост мэра, не встретив при этом какого-либо серьезного сопротивления со стороны оппонентов. Фактически у Александра Кудрявцева на этих выборах вообще нет никакой альтернативы, потому что никто из известных в городе людей, предпринимателей или политиков, выдвигаться не стал. Причина этому – поддержка, которую Александр Кудрявцев получил со стороны губернатора нашей области Игоря Слюняева. Возможные другие претенденты на мэрский пост просто решили, что будет благоразумно не ссориться с губернатором и не выставлять свои кандидатуры. Единственной реальной проблемой для его избирательного штаба будет не борьба с какими-либо конкурентами, а борьба за то, чтобы избиратели пришли на участки. Потому что, как известно, когда на выборах нет интриги, избирателям не так интересно участвовать в голосовании, поэтому многие из них могут просто остаться дома.
Между тем, избирательная комиссия Костромы приняла решение, что проверять подлинность подписей претендентов на пост мэра будет не один человек, как ранее, а пятеро. И еще одно новшество. Впервые, согласно принятым в ноябре Думой Костромы поправкам в устав областного центра, мэр теперь будет избираться сроком только на 2 года.
Рассказал корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. В Твери идет борьба против отмены прямых выборов мэра. Из Твери сообщает Максим Новак.
12 октября прошли выборы половины депутатов Тверской городской думы. Победу на них одержала партия «Единая Россия» и сформировала фракцию из 12 депутатов. На первом же рабочем заседании думы были предложены поправки в устав города Твери, суть которых сводилась к следующему. Глава города Твери теперь не избирается, а назначается решением депутатов городской думы и выполняет административно-хозяйственные функции. Представительские функции передаются председателю городской думы. До выбора Тверскую городскую думу в марте 2009 года пройдет по партийным спискам. Таким образом, горожане лишаются права избирать муниципальных депутатов в одномандатных округах, говорит Сергей Аксенов, заместитель председателя городской думы Твери, один из инициаторов принятия новой редакции устава.
Глава администрации будет подотчетен народу, подотчетен Тверской городской думе. Наконец-то появятся механизмы влияния на него. Мы реализуем то, что дает нам федеральный закон. Жители ничего не изменится, будет даже лучше.
Прошли общественные слушания, посвященные новой редакции устава города Твери. Говорит депутат законодательного собрания от фракции КПРФ Андрей Истомин.
Позиция партии предельно проста. Она отражена в нашей программе партии. А именно, КПРФ выступает за прямые выборы, то есть непосредственную демократию глав муниципалитетов, губернаторов, всех депутатов всех уровней, в том числе и Совета Федерации, а также судей. Естественно, не можем предать свои и предвыборные обещания, и программные, системные, так скажем, установки. Мы, естественно, будем против той редакции устава, где народ лишается голоса.
По мнению председателя Тверского отделения партии «Яблоко» Антона Стамплевского, Тверского в ходе процедуры принятия нового устава Твери допущены серьезные юридические нарушения. По мнению Сергея Тихонова, лидера Тверского отделения партии «Патриоты России», устав Твери принимается чрезмерно поспешно. 3 декабря в Тверской городской думе прошло очередное заседание, на котором во втором чтении приняли новую редакцию устава города. Несмотря на то, что выступления общественности в зале были сильными, эмоциональными и направлены против принятия поспешных решений, «за» проголосовало 22 депутата. На прошлой неделе Дума отказала в референдуме инициативной группе жителей города Твери. Тверское отделение КПРФ объявило, что инициирует новый референдум. О вопросах референдума рассказывает Сергей Рогозин, депутат городской думы от КПРФ.
А вопросы, естественно, по поводу прямых выборов главы города, это первый вопрос. И второй вопрос касаемо совмещения должностей главы города и главы администрации. То есть мнение жителей должно быть высказано по именно вот этим двум вопросам.
В воскресенье 21 декабря прошел митинг протеста против незаконного и одностороннего принятия нового устава Твери. Тверское отделение молодой гвардии попыталось организовать провокацию на митинге силами тверских студентов. Как стало известно, из неофициальных источников тверским студентам пообещали заплатить за участие в провокации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тверской области Максим Новак. Процесс авторитаризации идет и в целом по России. Его признаки – ликвидация залога на выборах, сужение прав суда присяжных, новое расширительное толкование государственных преступлений, разгон протестных манифестаций, увеличение численности внутренних войск. Так режим Владимира Путина Дмитрия Медведева отвечает на экономический кризис. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 29 декабря мы в прямом эфире подведем итоги 2008 года вместе с Владимиром Рыжковым, продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию? Об этом говорим с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это самое настоящее. Пинают, бьют, руки
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
Свободный
Боинг.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».